Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутман кеч, кадырман угарман, 8 сентябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сизге сунуштаган башкы темалар биз жана дин түрмөгүнөн коомдогу диний сабырдуулук тууралуу сөз болмокчу.
Адамдын же жалпы эле коомдун башка диндерди сыйлоого тарбиялоо мамлекеттердин учурдагы негизги милдети болуусу зарыл.
Сыябан маекте Ысык Ата районунун тургуну акын Куандык Чукуев тугасыз.
Дүйнөнү унуттун, өзүндө өзүн тарбияладым. Жаманчылыкка барганым жок. Жалаң ушул ырлар мени тарбиялап койду.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Орусиянын бир катар аймактарында шайлоо өтүп жатат. Биринчилерден болуп таңкы 7:00 Чукоткадагы шайлоо бекети ачылды. Бул аймакта административдик борбор, Анадыр шаарынын мэри жана шаардык кеңештин депутаттары шайланат. Санкт-Петербургда оппозициячыл талапкерлердин аймактык шайлоо комиссиясындагы 2 байкоочусу шайлоо күнү аларга кол салуу болгонун айтып чыкты. Санкт-Петербург шайлоо комиссиясынын төрагасы Виктор Мненко мындай маалыматтарды фейк деп атады. Эркин Европа Азаттыктын орус кызматы шайлоодо добуш сатып алуу, айрым жарандардын ордуна башка бирөөлөр добуш берүү, бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин мажбурлап добуш каналарга алып келген фактылар болуп жатканын жазды. Москва шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Валентин Горбуновтун маалыматына караганда, шаардык думага добуш бергендер түшкү саат 12:00 5.6% түздү. Шайлоо өнөктүгү Москвада массалык нааразылык акциялары менен коштолду. Борбордук шайлоо комиссиясы ар кандай себептер менен оппозициялык маанайдагы талапкерлерди атсалышуудан четтетип койгон. Алардын арасында коррупция менен күрөш фондунун юристтери Любов Соболь менен Иван Жданов, саясатчы Илья Яшин, укук коргоочу Андрей Бабушкин бар. Соболь добуш бергенден кийин Менимче президенттик шайлоого эч кимди өткөрчү эмес, азыр аймактык жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуу укугубузду да ажыратып жатат. Мурда Сахаров проспектисине митинг өткөрүүгө уруксат берсе, азыр ага да тыюу салып жатат. Бийлик өз позициясын катаалдатууда деп белгиледи журналисттердин суроосуна жооп берип жатып. Орусияда бүгүн 19 аймактын башчылары шайланат. Федерациянын бир катар субъектилеринде, андан тышкары Орусия аннексиялаган Крым менен Севастополда муниципалдык жана аймактык шайлоо өтөт. Ошондой эле талапкерлерди каттоо маалында нааразылык чыккан Москва шаардык кеңешине да депутаттар шайланууда. Бишкек шаарынын Ак Ордо конушундагы мектепте футболдук дарбаза үстүнө кулагандан кийин ооруканага түшкөн окуучунун абалы жакшы, ал эсине келип нейрохирургия бөлүмүнө которулду. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаарындагы балдар ооруканасынын дарыгеринин орун басары Данияр Шайбеков билдирди.
Вот, жаткан келгенде да без сознания келген, азыр жакшы бала, отделение уже нерв. Открытый чек намазга отсаман.
Окуя 6 сентябрда болгон, дене тарбия сабагы болор алдында футбол дарбазасы 5-чи класста окуган баланын башына кулаган. Кырсыкка байланыштуу тиешелүү комиссия түзүлүп, окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин менен Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп, туткундарды алмашуу маселесин талкуулашты. Эки өлкөнүн лидерлери соттолгондордун бошотулганына канааттанган билдиришти. Президенттер Донбасста элдешүү келишимин сактоо жана жаңжал болуп жаткан аймактарда кырдаалды жөнгө салуу маселесин талкуулашты. Франция менен Германиянын катышуусунда өтө турган Норманд форматындагы саммитке даярдык сүйлөшүүдөгү негизги темалардын бири болду. Кремль сүйлөшүү Киевтин демилгеси менен болгонун кабарлады. 7 сентябрда Москва менен Киев өз өлкөлөрүндө соттолгон, кармалып турган орусиялык жана украиналык туткундарды алмашкан. Финансы министрлигинин маалыматына караганда 2019 жылдын 7 айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 454 миллион долларды түздү. Анын ичинен 3 миллиард 767 миллион доллары мамлекеттик тышкы карыз болсо, 686,5 миллион ички карызга кирет. Буга чейинки маалыматтарга салыштырып караганда, жыл башынан бери мамлекеттик карыздын өлчөмү дээрлик 28 миллион долларга азайган. Кыргызстандын эл артисти Жамал Сейдахматованын 80 жылдык мааракеси Ысык Көлдүн өзү туулуп өскөн Темир айылында белгиленди. Ага белгилүү актрисанын жакындары, кесиптештери жана санаалаштары, жогорку кеңештин депутаттары, бийлик өкүлдөрү катышты. Токтоболот Абдымомунтов атындагы Кыргыз драма театрынын буга чейин билдиришкендей, Сейдахматованын 80 жылдык мааракесине карата 23-28 сентябрь аралыгында Ош шаарында ар турду эл аралык 7-чи театр фестивали дагы уюштурулмакчы.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жакын эле Жалал Абаддын Базар Коргон районунда Жахабанын күбөлөрү дини агымына таандык сыйынуу үйүнө байланыштуу талаш жараланганы коомдо диний сабырдуулук толук калыптана электигин дагы бир жолу көрсөттү. Андыктан биз жана дин түрмөгүндө дагы бир жолу диний толеранттуулук темасына кайрылууну туура көрдүк. Жергиликтүү жана чет элдик дин таануучулардын пикирлери камтылган баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Эфирге Санжар Эралиев сунуштайт.
Кылым тоошкон учурда дин көптөгөн өлкөлөрдүн өнүгүү жолун аныктап келген. Гарвард университетинин изилдөөлөрүнө ылайык 181 мамлекеттин 75 тигил же бул динди расмий деп эсептесе, 113 мамлекет эч кайсыл динди расмий тааныган эмес. Тарыхта диний келишпестиктин айынан көптөгөн өлкөлөрдө согуш оту тутанган. Мындай кырдаал бүгүнкү күндө да жаралууда. Дини негиздеги кагылыштарга узакка созулган Араб-Израиль чыр-чатагын, Индия менен Пакистандагы кырдаалды, Сирия менен Ирактын аймагындагы согуштук аракеттерди кошсок болот. Албетте, мындай ырксыздык менен жаңжалдар өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун пикири.
Тилекке каршы кээбир диний агымдардын өкүлдөрү башкалардын ишенимин сыйлабай, аларга агрессивдүү мамиле кылып жаткан учурлары диний сабырсыздыктын негизги белгилери болуп калды. Бул кооптуу жол. Адамдын же жалпы эле коомдун башка диндерди сыйлоого тарбиялоо мамлекеттердин учурдагы негизги милдети болуусу зарыл. Өз ара түшүнүшү, бири бирин кармаган динин же ишенимин сыйлоо аркылуу гана биз диний көп түрдүүлүктү сактап кала алабыз. Ал эми диний риторикага жамынып, коомдо дүрбөлөң салууга, чыр чатактарды күчөтүүгө, анын ичинде куралдуу кагылышууларды да тутантууга аракеттенген радикалдуу жана деструктивдүү топтор бул идеялык келишпестиктерди кызыкчылыктары үчүн пайдаланат. Динге жамынып башка өлкөлөрдүн жашоо образын, каада салттарын, кийимин жана маданиятын таңылоого болбойт. Мындай аракеттер коомдун бөлүнүп жарылуусуна, анын чыңалуусун күчөтүп, чыр чатактарга алып келүүсү мүмкүн.
Диний толеранттуулук башка ишенимдеги адамдарга карата сабырдуу болууну эле эмес, эң биринчи кезекте коомдун диний көп түрдүүлүгүн түшүнүүнү жана башкалардын диний өзгөчөлүгүн таанууну, анын нанымы менен диний ишенимин, укугун сыйлоону да билдирет. Дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдө диний толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшошпу деген суроого философия илиминин доктору, профессор, динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Илбакян төмөндөгүдөй жооп берди.
С одной стороны, да, они безусловно одинаковы, так же как и не только в постсоветских государствах.
Бир четинен караганда түрдүү постсоветтик өлкөлөрдө гана эмес, дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде толеранттуулукка байланышкан көйгөйлөр окшош. Себеби мамлекеттик органдарда, билим берүү мекемелеринде, үй бүлөдө толеранттуулукка тарбиялоо көп убакытты жана күчтү талап кылат. Сабырсыздык кылымдар бою адамдын жашоосунда болгонун, улуттук, диний, социалдык, саясий сабырсыздык эмнеге алып келгенин көрүп эле жатабыз. Толеранттуулук, анын жоктугу мамлекеттин укук институттары тарабынан жөнгө салынган өлкөлөрдө бул маанайдагы карама-каршылык белгилүү даражада төмөндөтүлгөн. Ал эми мамлекет тарабынан жөнгө салынбаган же жетиштүү өлчөмдө көңүл бурулбаган өлкөлөрдө диний чыдамдуулукка байланышкан өтө олуттуу көйгөйлөр бар. Анын чечилиши көп убакытка созула турган жараян. Бул фактор толеранттуулукка, башка диний ынанымдарды сыйлоого багытталган тарбиядан дагы көз каранды. Бул тарбия жалпы коомду, үй бүлөнүн же жеке адамдын маанайына да жараша болот.
В ситуации, когда толерантность является одной из важнейших ценностей жизни и общества, и семьи, и отдельного человека.
Биз жана дин.
Түзүлүшү дүйнөвий саналган Кыргызстанда мамлекет диндин таасирине көз каранды эмес. Өлкөдө диний ишенимдердин калыптануусу тынчтык жолу менен чечилген. Кыргызстандагы диний көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө мамлекет тоскоол болбойт. Ошол эле учурда мыйзам деңгээлинде жол берилгис прозелитизм, башка динге үгүттөө методдорун колдонууга тыюу салынат. Диний уюмдардын ишмердигине негизи мамлекет кийлик ичпейт, бирок алар мыйзам чегинен чыгып баратса, ишмердигине тыюу салат. Эреже боюнча мамлекеттик органдар бир дагы диний конфессияга же диний уюмдарга колдоо көрсөтпөйт. Бирок Кыргызстандагы азыркы диний көптүрдүүлүк шартында диний толеранттуулук, диний азчылыктардын укуктарынын сакталышы мамлекет үчүн актуалдуу маселелердин бири катары саналат. Социалдык, экономикалык, саясий жактан туруктуу болбой жаткан Кыргызстандын шартында диний азчылыктын өкүлдөрү менен өз динин алмаштырган адамдарга сабырсыз мамиле кылган чыр-чатактар кез-кезде кайталанып келатат. Алардын айрымдарына Канатбек Мурзахалилов токтолот.
2019 жылдын август айында эле Базаркаргон районунун Совет айылында Жахабанын күбөлөрү диний агымына таандык сыйынуу үйүнүн курулушуна каршы болгон жергиликтүү тургундардын нааразычылыгы, 2018 жылдын октябрь айында Ысык Көл областындагы Тамчы айылында христиан динин кабыл алган жигиттин өз үйүндө токмоктолуусу, 2016 жылдын октябрь айында Жалал Абад областынын Алабука районунун Сарытала айылынын тургундары менен диний кызматкерлер башка диндин өкүлү болгон айылдашынын сөөгүн көмүүгө каршы болуп жасатты 3 жолу кайра көмгөн учурларын дагы белгилеп кетсек болот. Диний маанайда келип чыккан ири чыр-чатактардын алгачкысы 1997 жылы Чүй облусунун Искра айылында, 2000 жылы декабрда Сузакта, 2002 жылы мартта Воронцовкада, 2008 жылы Нарын районунун Куланак айылында болгон. Бул элге белгилүү окуялар гана. Көп учурларда мындай кырдаалда резонанс болбой эле маселени жайында бүтүрүүгө аракеттер жасалат.
Эми эмне үчүн коом диний азчылыктын өкүлдөрүнө сабырсыз мамиле жасап, аларды кабыл алгысы келбейт деген суроого кайрылалы. Сөз динди изилдөө боюнча Европалык ассоциациянын мүчөсү Екатерина Эльбакенда.
Те общества, в которых происходит системными СМИ постоянная
Бул көрүнүш жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан диний азчылыктардын ишине туруктуу түрдө критикалык сын айтып, алар башка жактан келген, коомго жат, келгин деген түшүнүктү коом ичинде пайда кылгандан улам жаралып калган. Белгилүү бир өлчөмдө мамлекеттик органдар, калыптанып калган диний уюмдар дагы бул ишке стимул берип коюшат. Бул жерде адамдардын аң сезимин массалык манипуляциялоо аракети ишке ашат. Диний сабырсыздыктын таасири биринчи кезекте диний азчылыктар үчүн албетте кейиштүү. Коомдо толеранттуулуктун пайда болуу критерийиси диний азчылыктар канчалык өздөрүн тынч сезсе, коомдо толеранттуулуктун деңгээли ошончолук жогору болот. Ал эми диний азчылыктар коомдо жат, батпай турган абалда болсо, анда толеранттуулук коомдо жок же бир кыйла кыскарган. Натыйжада диний негиздеги чыр-чатактар көбөйөт.
К сожалению, таково массовое сознание.
Статистикалык маалыматтарга караганда Кыргызстандын калкынын 90% ислам динин кармайт. Мусулманчылык толеранттуулукка, диний чыдамкайлуулукка кандай карайт деген суроого исламдын алтын дооро мезгилиндеги Багдаттагы Байтул Хикма акылмандуулуктун үйү Ислам академиясынын мисалында диний маселелер боюнча илимий изилдөөчү, философия илиминин доктору Руслан Жалил төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Бүгүнкү учурда Кыргызстанда, балким жалпы эле Орто Азияда ислам динин плюрализациясы жүрүп жатат. Орто Азияда ар кандай диний кыймылдар, ар кандай диний группалар, кыскасы бир мозаика болчу, диний исламий мозаика болчу 100 жыл мурунку ал. Азыр деле биз мындай мозаика жана исламдын плюрализациясын жашап жатабыз. Бул деген бизде диндин бир түшүнүгү эмес, исламдын бир эле бир трактовкасы же бир интерпретациясы эмес, түркүн-түркүн интерпретациясы бизде жашалып жатат.
Диний жааттагы агрессиялык мүнөздөгү окуялар, диний азчылыкты түзгөн топторго тескери мамиле кылуу коомдогу толеранттуулук менен чыдамкайлыктын аздыгын көрсөтөт. Бул өз кезегинде диний уюмдар ортосундагы карым-катнашты начарлатып, түрдүү келишпестикке алып келиши мүмкүн деп божомолдонот. Толеранттуулукту кантип тарбиялап, диний чыдамкайлуулукка байланышкан абалды кантип чыңдаш керек деген суроого профессор Екатерина Эльбакян төмөнкүчө сунуштарды берди.
Но это длительный, кропотливый план.
Бул узакка созулган, чыгармачылык мамиле менен көп эмгекти талап кылган жараян. Толеранттуулуктун негизги принциптери бала чактан эле адамга сиңдирилиши керек. Ошондо гана аларда башка ынанымга жектөө менен мамиле кылуу терс көрүнүш катары калыптанат.
Состояние нетерпимости.
Кыргыз коому моно динчил болууга умтулуп, ислам лидерлеринин элге берген кеп кеңештери бир тараптуу болуп, сабырсыздыкты күчөткөн жокпу? Бул суроону Илимпос Руслан Жалилге узаттык.
Биздин коомду азыр да объективдүү түрдө эле караганда моно динчиликтен узакпыз. Көбүнчө ошо исламдын плюрализациясы жүрүп жатат. Бул деген ар кандай жамаат, ар кандай группалар, ар кандай ислам түшүнүктөрү бизде бар. Мен ойлойм, оно динчил бир коомдобуз деп.
Биз жана дин.
Дини уюмдар ортосундагы өз ара амаланы кайсыл жолдор менен камсыз кылууга болот? Эксперт Канатбек Мурзахалиловдун сунуштары төмөнкүчө.
Учурда диний чөйрөдө орун алган көйгөйлөрдү ачуу талкуулоо жана динге ишенүүчүлөрдүн конституциялык укуктары тууралуу калкка билим берүү, ар бир жарандын ишеним жана дин жолун тандоо укугун таануу, башка диндерге карата сабырдуулук жана дин ичи дамкайлык маданиятын калыптандыруу, өлкөдө расмий катталган жана таанылган диний уюмдардын ортосундагы мамилелерди бекемдөө, ар кандай ишенимдерге сый мамиле кылуу, адам укуктары менен эркиндиктерин сыйлоо, толеранттуулук, диний сабырдуулук, радикализм, экстремизмди болтурбоого багытталган иш-чараларды жергиликтүү деңгээлден баштап мамлекеттик масштабка чейин системалуу түрдө жүргүзүү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын алдында түзүлгөн диндер аралык кеңештин ишин күчөтүү, өз кезегинде бул аянтчага мүчө болгон өлкөдөгү бардык диний уюмдардын жетекчилеринин чогулуп, өз ара баарлашып, жолугуп турушу өтө маанилүү. Түрдүү диний уюмдардын лидери бири бирин түшүнүп, тил табышып турса, жаамаатындагы диндарлар дагы бири бири менен сүйлөшө алышат. Мындай биргелешип иштөө стереотиптерге жана өз ара кастыкка каршы күрөшүү үчүн гана эмес, коомдо жагымдуу жагдайды түзүү үчүн дагы керек.
Сиз Азаттык радиосунда биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Саны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады. Обого мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби күнкү эфир студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо уктуруубузду Сыялан түрмөгү менен улантайын. Бул жолу радио студиябызга Схата районунун тургуну акын Куандык Чукуевду чакырганбыз. 78 суусун ичип отурган акын аксакал 14 жашынан мурап болуп иштеп жүрүп, китепканадагы бардык дүйнөлүк классиканы окуп чоңойгонун, бул ыр жазууга шык берген айтат. Учурда 3 китебин чыгарган. Өзүн ыр менен тарбиялаган Куандык Чукуевду Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Куандык агай, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат, рахмат.
3 китебиңиз чыгыптыр, бирөөсү жакында эле чыгыптыр. Сиз качандыр жаза баштадыңыз? Анан азыр 78'десе?
78.
Кесибиңиз ким эле? Анан кантип жыл чыгармачылык кошо келип калды?
60-жылдардан мурун эле баштадым го. Жашып жүрдүм, өзүм эле хан болуп, өзүм эле бий болуп эле анан ушул ырга кул болуп, бир эки жакшап табасаң, ошону бир чоң ат мингендей болуп кубанып кичке жашып коёр элем.
Анда өзү ким болуп иштедим?
Мен сугатчы болуп иштедим. 6 жыл суу сугардым 14 жашыман. А негизи эжемдин колунда өстүм сокулукта 6 жыл. 7-классты бүтүп эле музыкальныйга тапшырайын деп турсам эле апам барып калды. Апа, баягы күйөөң менесиңби? Жок, ажырашып кеттим. Бутум, анан каякта өзүң? Чоң атаңдын үйүндө 4 чабакта жатам ошо жерде. Жасап болгонтубайсың, коем, мен берде жүргөнүм да болбойт, окубай калган экенмин. Эртең мени алып кет дедим. Болду, эртесинде жээн келиндер бар эле, жээндер. Анан эле ошол алып кетем дегенде эле анан алар ыйлап калышты, мени карап калышты. Коем, мен рахмат, мени бактыңар, чоңойттуңар, мен эми апамды багайын. Апам карып калыптыр, күйөөсүнөн ажыраптыр деп эле келдим. Келсем ошондой 57-жылы 28-май болуш керек, ошондо келдик. Келсем апам ошол чоң кирпичтен көтөрүп алып 4 чабактын алдында жатты коллектамда.
Бул Сыгата Нурмамет.
Нурмамет поведа болчубуз, анда поведа калгыбыз. Коем деп анан ошол бир ай 8-класска бардым, анан эле шымым жыртылды, тияк тарагылар тарынып кийим берген эмес, кийим деле жок болсо керек. Коем деп анан кийин ушул конторго бардым, барсам управляющий айтты: эмне колуңан иш келет? Келет колуман, сугатчы болосуңбу? Болом. Мен ошондон 14 жаштан 6 жыл суу сугардым. Кийин прицепщик болуп жүрүп трактист болдум 15 жыл. Анан эми кийин шопур болдум 15 жылдан кийин. Айтор ушинтип эле элдин кызматын кылып жүрдүм.
Бирок ошону менен баягы кыялыңыз ишке ашпай калыптыр да, чыгармачылыкка, музыкант.
Ооба, бара калды. Бирок анан баягы жумшай коет да элдер. Майт болуп бирөө өлүп калса, көрүп асканга жардам бер деп. Айым соо эмеспи деп анан ошол көрүп асып жүрдүм. Анан мына бир библиотеканы бүтүн окуп чыктым. Эрин Ишкеминге, Вальтер Скотт, Степан Шибек, Толстой, Достоевский.
Кайсы мезгилде окудуңуздар? 60-жылдар жылдар болобу?
57 жылдарды айтып атам.
А ошо суучу болгондой эле сиз китептерди окудуңуз?
Ушул бир библиотеканы бүтүн окудум. Только балдардын гана китебин тийген жокмун дечки, калганын баарын окудум. Жюль Верн, Паустовскийдин фантазиялары. Ушулар мени тири болушту этип, мына ушундан анан башталды. Жети мен 25 жылга чейин, жашка чейин китеп түшкөн жокмун, баарын колума тийген. Анан орусча окуй баштадым, Достоевскийди, Толстойдун Война мирлерин спокойно түшүнүп калдым. Анан ошондон башталды анан кийин. Бул Советтик Кыргызстанга 2-3 аңгемем чыкты. 50 жыл жашка 1-2 аңгемем чыкты. Демек анан кийин бул макала жазганды коюп, анын үстүнө да ошондо кичине гонорар бербей калышты кийин. Анан коем деп анан ыр жазып жүргөм. Ушуну менен анан ыр көбөйүп кетти. А бирок колумда акча жок, жалдырап эле туруп калдым. Дүйнөнү унуттум, өзүмдү өзүм тарбияладым. Жаманчылыкка барганым жок. Жалаң ушул ырлар мени тарбиялап койду. Ач көздүктөн, ичи тарлыктан кенендикке барып, эй, уялбайсыңбы деп ушулар мага кеңеш берип турчуле ырларым. Демек мен кийинки жылдарда кадимкидей кулук мүнөзүм бар өзгөрүп, бекер басып жүрбөй, жалаң ушул чыгармачылык менен асылдым.
Ошо мезгилде ошончо ыр болуп, анан 2016-жылы биринчи китеп чыгарсыз.
Биринчи китеп.
Кантип чыгып калды бул?
Анан эми неберелерим бар да, алар деле ошол чоңоюп калды. Алар тыйын сурап келет, ата тыйын барбы деп. Берем. Анан кийин айттым, мына чыгармаларым бар эле, мен эми кичиги, мен тиги апамды 14 жашымдан суу сугарып бактым эле. Жок эми мен мынауларды чыгарайын деп анан акча топтоп анан чыгардым. Эми азыр деле ошо басмаканада бар. Тиги кышка дагы терип бер деп бердим.
Анан дагы 2019-жылда бир жылда 2 китеп чыгарыпсыз. Бул кандай болду? Менмин деген акындар 5 жылда 1 китеп чыгара албайт.
Анын чын. Эми муну деле бир талай убактысы өттү. Мынабу бир талай алда 4 жыл кармалып калды ал дагы биринчи китеп. Ушул мына учкундан чыгат да. Анан эми кийин мына азыр бирди да басып атат, 4-үнчүсүн басып атат, кудай шүгүр. Бүтүп калдык деди. Мен эми ушул акчаны кичики таптым. Пенсиям өсүм эле жетет экен. Кичики баягы мал багып, ошолорду сатып дегендей бир талай ийгиликтер болуп атат, кудай шүгүр.
Бир китепке жакындаштырып айтканда канча акча кетет экен?
50,000 кетет экен. 50,000.
50,000. Канча эгизи эме нускада чыгат?
Эми бир 300. Кайра ошонун баалык нөс май менен өсүн сыскырып, кичики сатып, анан эми элим бар экен, алар деле ушул алып атат.
Эми ырларыңызга өтсөк, чыгармачылыгыңызга, көбүнчө кайсыл темалар жакын сизге?
Мага турмуш.
Ну эми турмуш чоң.
Турмуш чоң, ооба. Анан негизи сүйүүдөн калып калдым. Анткени сүйүү
бар экен, ачсаң эле сүйүү болуп калам. Сүйүүнүн башаты бар аягы жок дейт.
Сүйүүсүз бул жалган дүйнө куралбайт да. Тоону жакшы көрөм негизинен. Тоо деген ырым бар, ошону окуп берейинби?
Ооба.
Жаным. Тоого барып ыр табам, тоого барып сырдашам, ырак жүрсөм тоом деп бийиңди мен самайым. Көргөн жокмун Уралдын көз кайкыган кайыңын, арча түбүнө энем тууп, арчадан өмүр алганмын. Чиезин жеп чоңойгонмун кай биреңдин сүтүнөм. Тоогузунун күйөсү мен жаман эле чалым деп.
Бул жаңырлардан э?
Жаңырлардан эми. Эңириден мен ушул кийинки жаштарды айтар элем. Силер илим алгылачы, билим алгылачы, ой бекер жүрбөгүлөчү, ак эмгек менен жашагылачы деп ыйлап айтар элем.
азыркы моунду сабатсыз муун деп айтышат, сиз кошулат белеңиз?
Кошулат элем, сабатсыз. Анткени китеп окушпайт. Анткени муну эмнеден байкадым? Мен токмок базарына да барып китеп сатып калдым. Айлыгы да сатып алып, телефондон окуйм, интернеттен окуйм дейт деле. Ушуну менен жакшы албай коет. Анан ойлойсуң, дегисең китеп окудуң беле? Жок, окуган эмес. Демек анын ата энеси да билимсиз. Ата энеси билимсиз болгондон кийин балдар да билимсиз. Жана булар ач көздүккө, дүйнөкөрлүккө берилип калган. Муну тарбиялоо менин өмүрүм чак келбейт. Оор маселе бул өзү. Кийинки муунду мен ушул бир жакшы жактарын илимдүү болсо, билимдүү болсо, өзүн өзү тарбияласа деп. Акылдуу кишилер көп дүйнөдө. А бирок алар келип тиги мага окшогон бир тиги колхозчуну тарбиялай албайт. Анын убактысы да жок. Китеп окугандан кийин эчтеке түшүнбөйт. Баягы эле дүйнөкөрлүк, баягы эле маалы ушуну менен караңгы болуп калып калган.
Дагы бир ырыңыздан угуп турганан сөздү уласак.
Же алдагы эки кол эки буту жок эмени окуп берейин.
Угалык.
Тишесинен өйдө кесилген дүмүрдөй көөдөй башы бар көсү оттой күйгөн баласы Горбунов Николайдын кол арабага салып ооруканага алып баратат. Ошол энеге жаздым муну. Жер титиреп кыямат башка түшсө мемиреген тынчтыкты жарып бузуп чалган чарт жарылып аба тилет баласын эне турар боорго кысып дүйнөдө жашаганын унуткандай бала деп бала үчүн жашап жүргөн бир үзүм күч кубаттын сууруп алып баланын күлкүсүнө баарын берген гүл болуп баланын күлкүсүнө күн болуп мээрим чачкан жер жүзүнө булбул болуп тилбесеп сайрап жүрдү бир күлгөн баласынын күлкүсүнө энеге жазылган.
Ооба, азыр айтып атасыз биртики акчаларды топтоп чыгарып атам депчи китептичи. Кандай ойлойсуз, могул чыгармачылыкка кызыккан, мисалы ушундай бир демөөрчүлүк жагы же болбосо мамлекеттин кызыктарлыгы, мисалы ошол эле жанында бирикмелер бар жазуучулардын, акындардын, алардын көмөгүн күтсө болот?
Мен эч
маданият министрлиги
мен эч кимге деле кайрылган жокмун. Анткени кайрылганда деле акыркы капиталисттик өлкөдө базар экономикасында мага деле жакшы сөз айтпайт го. Андан бери эч арабамды кыбыратып айдай берейин.
Мисалы кээ бир коомдук фонддор атайын чыгармачылык кечесин өткөрүп берет беле. Мисалы Роза Отунбаева фондусуга окшогондор акчалары.
Мен аларды уктум, укканы менен барууга да шартым жок. Кубанамын. Ушул Роза Отунбаева бир талай садик ачып, суу самарга, тоолуу жерлерге, чабандын балдарына бул өзү чоң бурулуш деп айтсам болот кыргыз үчүн. Мындай ушу жок эле да.
Жеп жатса болмок да ал деле.
Анан мен эми аларга кайрылган жокмун чынын айтыш керек да. Мен өзүмдү өзүм тарбиялап, эй, сен мына мен эмнеге жаздым десем кээ деп ойлойм, историяны жазып атам. Менин кичинекей ырым кыргыз үчүн история. Анткени мына мен 78-темин, башты 80 деп койчу, бирок 80-деги киши өзүнүн кулук мүнөзүн айтуу бул эл үчүн жана кийинки муун үчүн чоң история деп эсептеймин. Анан көрүнгөнгө жалдырап чынын айтыш керек баргым да келген жок. Алардан мен жардам да күтө албайм. Эң негизгиси өзүмдү жесткий тарбиялап келечекке жакшы ырларды берип кетким келет. Менин максатым ушул.
Аягында бир ыр окуп бериңиз.
Аягында эме окуп турган? Кажы, сен өзүң топчу.
Мен сиздин бир ырыңызды окусам, пряник саткан сезим деген 2015-жылы жазылыптыр. Кара кашың аткан таң сүрөтүндөй, кырдач мурдун кылычтын курч мизиндей, кара чачың чубалат дайра болуп, чүй дайрасы өңдөнүп кетүүчүдөй, орто боюң гүлдөгөн жийде болуп, жыпарын алда кайда чачкансың ал, сен кызым сулуу экенсиң бир башкача, турмуш курсаң бактыңды табуучудай. Бийиктеги улар болбой көзүм көргөн пряникке ар качан келип жүрөм. Ыракматтан башка эмне айта алам? Бактылуу кыздардан болсоң экен. Зорлук. Куандык агай, сизге чоң рахмат. Атайын келип, мына вакыт бөлүп, жан дүйнөңүздү айтканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз.
Эң чоң рахмат.
Сыхата районунун тургуну акын Куандык Чукуев менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов баарлашты. Урматтуу каарман, ушул менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, уканыңыз үчүн чоң рахмат айтам, саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать тему нестабильности, неустойчивости правительств Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеши от фракции «Атамекен» Бахадыр Сулейманов и политолог Эдил Осмонбетов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. И сразу, наверное, я задам вопрос вам, господин Осмонбетов. Как вы считаете, в чем основная причина нестабильности правительства в Кыргызстане, потому что за 28 лет у нас сменилось 30 кабинетов министров. Это получается чуть больше, чем одно правительство в год. В чем основная причина такой частой смены?
Теорию политическую, то правительство формируется, когда парламентами, она определяется на определенных политических консенсусах. Да, это все-таки такой баланс интересов, там, договоренности, лоббистских групп, политических сил. Долгий процесс, обычно уходит 2-3 месяца. Но если брать именно непременно пример Кыргызстана, то мы можем говорить о том, что любое правительство, которое в Кыргызстане было за 28 лет, а особенно последние 10-15 лет, оно всегда находится под ударом по одной простой причине, потому что социально-экономическая ситуация сложная, раз. Второе, это все-таки, видите, новая немножко модель. После референдума 2016 года полномочия правительства были увеличены, именно как премьер-министр, как коллективного органа. Так? И плюс не надо забывать, что когда социально-экономическая ситуация, и мы на грани политической нестабильности действуем, всегда нужно такой как бы предохранительный клапан или тот, кто больше всего на себя возьмет. Все-таки не надо забывать, что любое правительство, а правительство Кыргызстана тем более вдвойне, оно занимается реальной экономикой, и это ближе всем гражданам. Любой шаг правительства, успешный, неуспешный, отражается через социальные сети, протесты и огромные-огромные вещи. Поэтому часто и парламент, и другие политические силы, и партии, они используют как подставку правительства или критику правительства для того, чтобы с одной стороны убрать от себя огонь. А с другой стороны, как бы и дать возможность этим. Но если брать сейчас мировой опыт европейский, есть даже исследования политологические, вот в Лондоне, когда мы были, огромное количество. Эффективность работы правительства напрямую зависит от эффективности работы парламента. Если правительство считается, что оно работает неэффективно, значит, это и большая политическая ответственность и у парламентариев по одной простой причине. Законов может быть мало, но они должны быть качественные, потому что основная задача парламента – законотворчество, это контрольные функции. И еще одна функция – это то, что все-таки мы за вот 28 лет независимости, к сожалению, не увидели, что кыргызский парламент берет на себя и политическую ответственность за какие-то позиции, да, то, что ошибки правительства, решения. И поэтому, как вот в русском языке есть «мальчик для битья», постоянно такое происходит. Но если брать британский парламент, да, у них есть система такая, да, вот у нас часто депутаты требуют премьер-министра или на комитетах вызвать министра того по любому вопросу. И часто депутаты, вот я смотрю часто парламентские прямые слушания, задают вопрос, который, в принципе, часто дают самый пиар. Много вопросов, каких-то таких вопросов, которые очень много времени отнимают. Все-таки, если брать британские парламентарии, они когда задают вопрос членам правительства любому, британскому, они готовятся неделю, долго занимают вопрос, а потом 1-2 минуты. Правительство все-таки оно должно заниматься непосредственными вещами. Потом у парламента есть контрольные функции, он бюджет принимает. Это важнейшее. Я понимаю, британский премьер приходит, когда очень сложная ситуация, какой-то там архиважный вопрос. Ну, допустим, сейчас как Брекзит, да, 31 октября. Там будет жесткий Брекзит или какой-то мягкий. А все остальное время правительство занимается своими делами, работает. Плюс здесь, видите, мы сейчас идем на пороге выборов. И многие политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, они тоже хотят быть в парламенте 2020, и часто они используют эти ошибки.
Но у нас во время обсуждения деятельности правительства в парламенте тоже возникает нешуточная баталия. Господин Сулейманов, действительно ли всегда виновато правительство?
Нет. Чтобы вот так мы начнем, вы хотите видеть устойчивое правительство, это, во-первых, зависит от многих факторов. Это первое, я бы сказал вот так. Консолидация всех ветвей власти должен быть. Парламент, законодательная, исполнительная, судебная и так далее, они должны консолидированно работать. Второе.
Как команда, да?
Да. Второе. У правительства должны быть полномочия. Права одно и ответственность. Да, и парламент сегодня должен нести ответственность за правительство, провал работы. Третье. Правительство, когда сформировано, работает, должно показывать, что социально-экономические показатели должны быть хорошие. Хорошие социально-экономические показатели, работу свою должны показать. Как Эмиль сказал, то, что парламент несет ответственность. Правительство не для питья. Парламент формирует. Коалиция большинства тоже несет ответственность. Вы понимаете, да? Она формирует правительство, и она несет ответственность также. Это здесь, я бы сказал, более точно было всегда, вот как есть в народе закон про противовес и сдержек, да? Здесь должен парламент контролировать правительство. Правительство должен, это все, президент должен быть гарантом Конституции и так далее. Вот эта консолидация, все должна работать. Понимаете, да? Сегодня у парламента, у правительства достаточно полномочий по новой Конституции. Вы посмотрите, он должен его правильно использовать, премьер-министр, свои полномочия. Вы понимаете? Вот сейчас говорит, парламент принимает бюджет. Да, мы принимаем бюджет. Если в новой Конституции премьер-министр не согласен, он может напрямую обратиться к президенту, президент может наложить вето. Вы понимаете, какое у него полномочие? Сегодня премьер-министр может сам назначать министров и снимать без согласия президента. Акимов можно назначать. Эти же полномочия он должен использовать. Достаточно же. Правительство должно заниматься социально-экономическими вопросами, а не политическими. У нас, как обычно бывает, когда правительство формируется, и начинают переходить ту грань, которая начинает заигрываться. Вот это чтобы было, чтобы устойчиво правительство. Мы должны сегодня, начиная от выборов, как вот сказали, скоро будет. Вот мы должны хороший парламент выбрать, хорошие партии выбрать, хорошие фракции, чтобы были в парламенте, чтобы создавали хорошее правительство, чтобы которые везде консолидированно несли ответственность. И вот этот баланс сдержек и противовеса, оно должно быть. Понимаете, без него тоже нельзя. А как так мы сегодня говорим, что правительство как мальчик для битья, это тоже совсем другое, понимаете? Это нормальное явление, что правительство уходит в отставку. Знаете, у партии и коалиции большинства, у правительства есть уже своя программа, когда они формируют коалицию. Сегодня вы посмотрите, если правительство, коалиция распадается, смотрите как. Как раньше не было у нас в парламенте, маленькая фракция вошла в коалицию и начинает проводить интриги. Вот мы уйдем, коалицию разрушим, вы так понимаете, да? А сейчас все нет. Пожалуйста, по новой конституции, хотите разрушить коалицию, наберите от общего числа парламента большинство 2/3. И пускай каждый депутат подпишется. Вы понимаете? И уходит, если правительство, то и спикер уходит. То его тоже надо подтверждать или выбирать по-новому. Вот в чем, вот видите, сдержки какие должны быть. Здесь уже надо глубоко думать, значит, создавать устойчивое правительство, чтобы работало.
То есть, несмотря на всю критику Конституции от 2016 года, там все-таки заложены какие-то предпосылки для более работы, более стабильного.
Да, полномочий больше
стало премьер-министра. Они распределены очень то и надо. Какой нужен, те права даны правительству. Ни одно ответственность, понимаете? Бывает так, у них дали ответственность, прав нет. А сегодня вот дали полномочия, его не могут использовать. С 1 января же вступил 19 года новая конституция.
До 31-го, 18-го года.
Да.
Ну, все правильно. Это повесить нету противовеса?
Тогда не было вот этих противовесов. Вот это не успели. А вообще, если тогда бы было бы уже работал бы этот закон, то тогда бы тяжелее было бы.
Здесь одна проблема есть. Вот природа формирования правительства. Все-таки правительство Кыргызстана очень маленькие по сроку. Да? Они, может быть, где-то год, кто-то, может быть, чуть больше года. И здесь есть одна проблема. Вот мировой опыт показывает, чтобы назначить правительство, премьер-министр, ему, чтобы только вникнуть, как работает коллегиальный орган правительства, вице-премьерами взаимодействовать, понять отрасли экономики, 2-3 месяца проходит. Потом каждый министр пока отраслевой, потом вот эти все политические события, все это проходит. Плюс, когда уходит правительство, часто бывает такая проблема 28 лет. Были программы какие-то, может быть, хорошие, другими правительствами созданы. Теряется институциональная память. Что это значит? Это значит, что каждое новое правительство, приходящее за 28 лет, особенно за последние 10 лет, она, те программы, которые уже принимались, может быть, реализуются, они откладываются, создается новое время, теряется. В общей сложности 6-7 месяцев уходит только на то. Я вообще противник того, что правительство менялось часто. Может быть, отдельные министры могут меняться, но вот эффективность правительства еще зависит много от того, что вот новый премьер-министр, они уже через год, какое-то время вникает в процесс, они начинают понимать глубже проблемы, экономические, экономический, социальный, и они начинают отдвигаться. В это время он покидает, приходит новый, ему нужно время, плюс и взаимодействие с депутатами ему нужно, да, с комитетами, как-то понять, потому что у каждого парламента и у Кыргызского есть своя внутренняя аура, которую мы не видим, мы находимся вне стен парламента, поэтому мы часто судим о многих вещах, поэтому, по-моему, Текебаев в свое время говорил, он сказал, что и когда ты находишься вне парламента, внутри ты должен чувствовать на пульсе, что происходит там, все-таки одно дело, когда депутаты выступают перед камерами, говорят вещи, да, а другое дело, когда они там где-то, ну, за чаем где-то внутри, это тоже в этом отношении парламент, это тоже семья, да?
Ну, как раз господин Сулейман уже второй созыв чувствует эту ауру, да?
Это очень тонкий процесс, поэтому те политики, которые вне уходят, они часто многие процессы, которые, ну, не видно глазу, они, ну, нивелируются или четко не могут понимать, поэтому я думаю, это тоже важный вопрос.
Я бы здесь чуть добавил, может быть, сказал бы то, что я ничего страшного не вижу, когда меняется премьер-министр или министры. У нас есть закон о преемственности. Кто приходит следующий, они несут ответственность. Вот вы как говорили в Англии, да, в Лондоне. Меняется правительство, ну, министры меняются, а система-то работает. Да. Сбоя-то нет. Это о чем говорит? Значит, заместители министры, которые не политизированы, никакой партии они не относятся у нас по закону. Все они. Они работают. Их не надо менять. А у нас как? Приходит министр... И начинается, всех замов менять. А замов приходит всех начальник управления менять. Начальник управления, начальник отделов. И каждый клерк меняет. Вот это требуется не то, что 6 месяцев, и год. Зачем? Если система, машина работает, если меняется рулевой, ничего страшного.
Но это нормально. Тоже участвуют в кадровых вопросах. Это, ну, надо это, тоже сказать,
не,
честно.
Не
да?
Депутаты участвуют, это коалиция большинства.
Нет, я которые, имею в виду при формировании.
Да, мы, не, вот, нет, депутат это, вы понимаете, коалиция большинства. Оппозиция, коалиция меньшинства-то не формирует правительство, и кадры не могут никак решить. Вот коалиция большинства, вот они несут ответственность. Вот те депутаты, которые предоставляют свою кандидатуру на министров, на заместителях министров, знаете?
На политические должности тоже.
Не, я о том говорю, что машина, чтобы не останавливалась.
Зачем то есть главная проблема – это отсутствие преемственности.
Конечно, вот это все, вот преемственность должен быть. Я говорю же, вот это мы никогда не должны упускать в этой ситуации. А устойчивость правительства, еще раз я говорю, у правительства одна задача – социально-экономические и все показатели работы. Конечно, бывают сбои, конечно, бывает это все. Я говорю, до этого говорю, конечно, их должны контролировать, да, обратно их должен быть, связь должен быть. Понимаете? Если бы сейчас Абылгазиев, если бы это мой байл не был бы, видите, как сразу общество вступило, как сразу в парламент все, издержек, вы понимаете, да? Спонсировался это все. А иначе бы мог бы уйти в другую сторону, вправо, влево, квенда.
Кстати, вот о КТ Мобайл, этот скандал возник в мае этого года, еще до ухода депутатов на каникулы, и тогда вот как-то все забурлило, а потом все как-то остановилось.
Не, создали же депутатскую комиссию.
Да, депутатскую комиссию.
Не, они же работают, правильно?
Когда сейчас уже...
Нет, просто лето же было там.
Нет, ушли на каникулы, создали депутатскую комиссию. Я думаю, комиссия всему отчитается в свое время.
Просто же как раз.
Да.
Потому что тогда уже вполне серьезно заговорили о будущей отставке.
Нет, самое главное, приостановили же ту. Видите, обнародовалось, что как это все, Баджа-гейт, это все. А если бы не было этой контрольной функции?
Ну
если
да.
Бы... Самое главное, чтобы устойчивое правительство было, это консолидация должна быть всех ветвей власти. Вот тогда у нас пойдет. Понимаете? И тогда и ответственность, и права должны быть у всех одинаковы. Вот сейчас вот что есть по Конституции. Вот его должны, мы должны правильно использовать. Те, которые дано полномочия депутату, те права и ответственность. Мы должны сегодня работать над этим. Что дано премьер-министру, правительству, министрам, они должны свои полномочия и ответственность брать на себя. Вот они хотят права брать, а ответственность не брать. Вот это плохо.
Всегда ли основную роль в отставке правительства играет парламент? Или там все-таки тоже есть участие каких-то других сил?
Ну, это полномочия парламента тоже. Без этого невозможно. Они все-таки народные избранники, и без их инициативы невозможно отправить.
Без парламента, конечно, не
обойдется. Невозможно это отправить.
Без парламента отставка.
Нет, парламент, он выносит вопрос на повестку дня.
Без него не обойтись.
Да, без него не обойтись.
Законодательно. Мы даже увидим, будем говорить.
Но причина отставки надо, нет, глубоко надо смотреть, уважаемые коллеги.
Вот, как раз.
Но глубже надо смотреть. Причина отставки парламента, правительства в чем вызывает? Иногда недоверие премьер-министра бывает за те или иные его действия или бездействия.
Но это два раза за историю.
Да,
было такое.
Да. Или еще это парламент те показатели за год проваливает, вы понимаете,
ну,
да?
Итоги года.
Вот, итоги года или что-то. Многие, есть многие причины, вы понимаете? Есть объективные, есть субъективные, вот так будем более это все. И тогда она, без парламента она не может обойтись,
конечно,
понимаете? По законодательству же парламент же принимает решение.
Не-не, причина, ладно, разобрались.
Это не причина.
Да, да,
это
не причина. Да, а участники этого процесса? Ну, скажем, теневые и публичные.
Ну, я бы сказал бы более так, я никогда, и что такое теневой, я не знаю. Мы более публичны, мы открыты, и наша фракция всегда открыта к этому. Я не знаю, что такое теневой. Может, где-то есть, это надо у них спросить. Мы всегда открыты к диалогу, наша фракция Атамекен. Мы всегда это все мы говорим, когда какая правительство как работало, вы знаете, это прекрасно. И вот сейчас говорил Идиль, что Умрик Тиркевич, вот эти сегодняшние все причины, все провал правительства, он еще в 16-м году с высокой трибуны говорил и о тех, о приватизациях, и о коррупции, и так далее, много вещей. Никто же на это не обращал внимания. Она-то никуда не делась. Сегодня она вышла же. И с этими все вопросами столкнулось само правительство. А самая главная борьба у нас идет, это же болезнь это в обществе, это коррупция же.
Да, безусловно.
Это самая болезнь.
Самая большая жертва, все,
да,
все разъедает. Все,
чтобы не было вот причиной чего-то, это все создает эту коррупционность. Вот это вот самое болезненное это все. И вот мы должны правильно подойти, мы всегда говорим, с коррупцией бороться надо транспарентно. Общественность должна, открытость должна бороться, понимаете? А не правоохранительные органы должны бороться. Как мы ему даем, ему же, он представляет правоохранительный орган, мы ему же даем меч, иди бороться с коррупционером, да? И он этот меч держит, говорит, слушай, ты мне или дашь взятку, я сейчас тебе или посажу, голову отрублю. И что ему остается делать? Дать взятку, правильно? Разве это борьба с коррупцией? Финполиция на одного предпринимателя, бизнесмена. Почему у нас сегодня отток инвестиций идет? Почему у нас доходы уменьшаются, да, граждан? Почему у нас прожиточный минимум, почему у нас за чертой бедности увеличивается, да? Так же многие те все макроэкономические показатели, потому что коррупция все съедает. Въелся она. Сегодня президент говорит, что боролся нас. Надо общество в этом
понимать. Кстати, коррупция это одна из...
Один из самых
крупных проблем. Да,
вот причина отставки,
да,
правительства.
Она заслуживает отдельной...
Конечно,
правительство. У вас какое мнение? Участвует ли в этом процессе отправки в отставку правительства, ну, неважно какого, какие-то, ну, скажем, внепарламентские силы?
Не, ну, видите, парламент же, он неоднородный. Парламент – это только представители людей, которые представляют партии, да, которые уже являются системными, они парламентские партии, кто вошли. Есть партии, которые не представлены в парламент. Безусловно, это же не значит, что, допустим, какая-то партия там имеет, ну, визуально 10 тысяч человек, да, а только, может быть, там 10, 15, может быть, 20 представлены. Все-таки, мне кажется, это вопрос и депутатами часто поднимается, и без них это невозможно вопрос решить. Есть и другие органы, которые могут принимать не парламентские силы, безусловно. Плюс не надо забывать, что еще общественное мнение. А когда мы видим сейчас, особенно за последний год, очень сильно реагирует и парламент, и правительство на то, что происходит в социальных сетях, реакцию, да, ну, вот экологические митинги, те вещи. И есть такое понятие, как общественный резонанс. Насколько общественный резонанс или общественное мнение реагирует.
Это самое главное.
Да. Если оно есть, то, безусловно, будет реагировать. Это тоже один из факторов воздействия. Да? Если огромное количество
как людей... Как если не самое главное.
Да, огромное количество людей пишут, безусловно, они будут реагировать. Это такой закон. Это тоже одна из форм воздействия. Ну, вот простой пример – Украина. Да? Сейчас Зеленский, как президент, он имеет абсолютную власть, можно сказать. Он контролирует и президентский пост, его партия «Слуга народа» 254 мандата в Раде. Они избрали спикера, и у них премьер-министр. Вот здесь тоже есть одна опасность. А, конечно, на Украине есть общественный запрос на то, чтобы сменить все системы власти. Вот если брать сейчас новых депутатов Рады, да, вот посмотрите списки, там есть фотограф с пляжа, есть таксист, есть ресторатор, есть, который просто играл на гитаре в музыкальной группе. Это огромное количество их людей, которые никогда не занимались политикой. И, конечно, сложность была. Их целую неделю в Трусковце, курорте, их обучали, как что такое регламент, как законы писать. Это движется. И сейчас у него, вот то, что мы в начале передачи говорим, вот у Зеленского есть карт-бланш. У него есть единение всех и президентское, и правительственное, и парламента. И он может принимать любые законы, реформы, которые идет. Он там сейчас принимает закон.
Но вместе с карт-бланшем у него есть и огромная ответственность.
Безусловно, он все взял на себя, да.
Раз он,
и правительство его,
да,
и парламент.
Нет, да. Он же не на кооператив. Коалицию создал без, ни с кем, его, да, одна партия.
Да. Да. И без никого, впервые в
истории. Значит, он несет полный ответственность.
Но есть один риск какой. Он сформировал, Но все другие оппозиционные силы, которые представлены в парламенте и вне его, они же тоже должны участвовать в этом процессе. И может быть абсолютность, когда ему никто не будет говорить. Все-таки в парламенте и к правительству, и другим должна быть интеллектуальная оппозиция. Есть такой институт, который развит в Европе, к сожалению, в Кыргызстане, в СНГ он не развит. Что это значит? Есть теневой кабинет министров. Да? И если вы видите какую-то экономическую проблему, если это оппозиция, ты должен предлагать пар, не просто критиковать и говорить, это плохо. А вот, допустим, вопрос экономики. Вот у них есть теневой министр финансов, там любой системы, он говорит, мы бы решили этот вопрос так. И это общественность знает. Может быть, они правы, может быть, нет. И в Европе, во многих странах это работает. И тогда иногда бывает, что теневой кабинет может стать реальным кабинетом. У нас по каким-то причинам, к сожалению, я вот часто вижу, все строится на критике, на негативе, на всех минусах, которые существуют. Но если ты конструктивная оппозиция, да, ты должен предлагать интеллектуальное предложение других вещей, как решить по-другому. А когда этого не происходит, происходит интересная вещь. Уходит правительство, сменяются какие-то чиновники, новые, приходят новые, но они ту же самую систему создают, потому что система не меняется. Вот есть примеры, особенно в Грузии, когда люди, которые занимали теневое правительство, они говорят, ну вот этот вопрос мы бы вот так решили, вот так. И они это четко сформулировали. У нас, к сожалению, люди, я никогда не вижу, даже вот по таким ключевым вопросам, они говорят, ну, это идет, вот знаете, насколько вот там, давайте реформируем правоохранительные органы. Хорошо. Там, может быть, одно слово, я вот на круглых столах слышу, часто НПО выступает, просто заберем следствие. Но это же просто маленький какой-то элемент. Надо же, чтобы это было системно, да, решение. Таких нету. И это тоже говорит о том, что мы как бы немножко вот, с точки зрения интеллектуальной оппозиции, мы не поднимаемся. Возьмите Армению. Пашинян, да, как лидер нации, да, пришел, все, да, он там парламент контролирует, там выступает. Но мы сегодня видим, что системных изменений в Армении не происходит.
Как? Да, происходит. Но я не хотел бы, я хотел бы на тот вопрос сказать, что кто влияет какие-либо силы. Это правильно он говорит, что первое – это общественность. Вообще, и второе – это сила такой сильной, это соцсети сегодня у нас. Вы видите, да, как вот можно любой вопрос поставить, раскачать в социальных сетях, и так, что уже все будут в курсе дела, и можно и до парламента можно уже дойти, да, хоть куда. Понимаете, это сила. А кто-то, чтобы так, чтобы, конечно, они где-то решают, какие-то вопросы принимают, но основное, что вот может быть вызвать любой этот резонанс, вот любой этот вопрос, да, вот, ну, вот я думаю, очень сегодня влияет соцсети и общественность.
Вот как раз из-за общественного резонанса было... За эти неполные полтора года практически сменился весь состав правительства.
Да, да, ну, общественный резонанс есть, безусловно. Вот,
кстати, вчерашний свежий вам пример. Вроде первого-второго, куда и Бердиева везде ходит, открывает школы, первый звонку, готово, готовность, 99%. А раз в соцсетях показывают, дети в контейнерах учатся, да, и так далее, да, и книги, да, напечатали не так, если тендер провели не так, с ошибкой обратно книги вышли, и вот и все. И приняли решение, правильно сделали.
Но я задам вам прямой вопрос. Какую роль в деятельности правительства играет президент?
Президент роль в деятельности правительства? Я думаю, как могу вам сказать, какую-то роль играет в формировании, может быть, своим предложением, взглядами и так далее. Вот, консолидирует это вот правительство, чтобы единое было.
И учитывается ли мнение главы государства при...
Нет, президент же у нас по Конституции, он отвечает же за безопасность страны.
Внешнюю политику?
Внешнюю политику, конечно, он и свою роль там.
Силовой блок.
Силовой блок, да. Министерство обороны, как СНБ или Министерство иностранных дел, конечно.
Учитывается ли мнение главы государства при отставке правительства?
Нет, не было такого. Я никогда не слышал, чтобы глава государства там внес свое предложение, чтобы... Не было такого. Ну, конечно, если есть такие веские факты, если есть предложение, конечно, учитывается. Будет учитываться.
Потому что ну, при предыдущем президенте достаточно часто об этом говорили. Говорили в том числе и в непубличном пространстве, среди политиков, парламентариев тоже. Господин Усмамбетов, у вас мнение какое? Все-таки играет ли какую-то роль президент?
Ну, здесь я соглашусь, прямого, наверное, не бывает. Это вопрос другой же, это же все-таки решает парламент, законодательно. Он может отправить в отставку, там президент может согласиться, не знаю, другой вопрос. Но я думаю, что, конечно же, по Конституции у нас же все-таки не парламентская республика, к которой мы стремимся, когда парламент полностью контролирует и всю систему, и
избирает президента,
да, так далее. Но на постпространстве СНГ мы видели, Молдова какие проблемы. Парламентская республика, у них президент, правительство, они не могут найти решение. Мы можем взять примеры и других стран в этом плане. Поэтому у нас все-таки, видите же, она, кто-то говорит парламентская президентская, кто-то президентская парламентская система. И здесь, конечно, безусловно, важен диалог. Все-таки президент – это глава государства.
Да. Он... И он самый влиятельный человек в государстве.
И система сдерживающих противоречий должна существовать, безусловно. Когда он в тандеме работает с правительством, с парламентом, мнение, конечно, безусловно, будет важно. Но не во всех вопросах. Потому что не надо забывать, что бывает и у парламента тоже политическая конъюнктура. Когда депутаты молчат, а потом, когда соцсети начинают реагировать, мы видели это весной, январе, они быстро эту тему перехватывают. Проблема в том, что кыргызский парламент нельзя распределить с точки зрения политической науки. Кто правый, кто левый, кто центр. Все партии социалистические. И когда ты вот выходишь, и многие спрашивают, вот какая из этих фракций она является правой? Вот, то есть, если ты капиталистический, если ты бизнесмен, или там, ты должен иметь такую партию. То есть, к сожалению, даже на этом уровне мы не можем определить, поэтому очень сложно. И часто депутаты, которые, допустим, должны идеи социалистические идеи кидать, они выказывают чисто капиталистические. Или когда у них... Я вот это знаю, это говорит о том, что немножко, ну, это, может быть, время нужно формирование. На западных можно четко понять. Так, это центристы, это правые, которые будут требовать чистого капитализма, скажут, ребята, никакого давления на бизнес, низкие налоги, вот так, вот так. Это социалисты, они будут требовать социального государства, социального... Все понятно. Это
четко. Повышение заработных плат,
да,
пенсии.
Ну, это как далее. Бы понятно, ага. Патернализм. Тогда избирателю и любому гражданину нетрудно определить, скажут, да, понятно, но у нас все они называются социалистические или какие-то, и, конечно же, я вот сколько людей разговаривал, специалистов, они говорят, ну, я не могу на эту тему написать, потому что это не только проблема кыргызского парламента, это проблема, может быть, роста, но это проблема. Но парламент 2020 года, он имеет, может в какой-то мере историческое значение нести. Почему? Потому что в 2020 году заканчивается мораторий на изменения в Конституцию. Угу. Вот это очень ключевой вопрос.
Хотите сказать, что в 2020 году будет внесение изменений в Конституцию?
Нет, я имею в виду, что мораторий закончится, новый парламент придет, и он будет уже думать. Это же тоже ответственно.
Поэтому... Новый парламент, если я соглашусь, придет хорошо. Я тоже рад, чтобы это все... Потому что это тоже зависит не только от парламента, от депутатов, все. Это тоже от наших избирателей зависит.
Безусловно.
Как они изберут, кого изберут, какую партию, как это, социалисты или демократы, или либералы, или консерваторы, или это все. Я согласен с вами в этом отношении. Но как мы подходим, у нас же, видите, приходит в парламент, вы говорите, когда уже... Там уже каждый уже идет, живет по своим интересам.
Или да. Как-то это все. Ну, это императивный мандат.
Кроме, я думаю, фракции Атамекен. Они чисто социалисты и держались на этом изначально. И мы на своих позициях, на твоих платформах, они отходили. Мы всегда ориентированы были на социально-экономические показатели. Это первая основа из основ государства, где должна развиваться, и все показатели от этого отходят. И мы к этому шли и говорили. И неустанно сегодня говорим. Принятие любого закона или бюджета и так далее. Вот, прежде всего. И у нас сегодня мы, и когда и говорим, что у нас бюджет социально ориентированный, вы понимаете, да? А не бюджет развития. Всегда, когда мы будем развиваться, уже на пороге 21 века мы стоим и так далее. Это же должен, вот. Это коалиция большинства, это нормальное явление, я думаю. Мы к этому должны, общество идет самоочищение, в парламенте должно быть самоочищение. Мы должны переболеть, идти со всеми, мы должны трудностями, проблемами сталкиваться и... парламентаризму учиться и становиться к этому идти. Вот. Каждый, когда, вот, я думаю, и идеология, когда подойдет, когда все поймут свои задачи, партии, стратегии и так далее, вот, тогда мы поймем, что такое социалисты, консерваторы, либералы.
Мы должны голосовать за идеи.
Да,
за идеи,
да, но уже за парламентаризм идеи, и идеология это немного другая тема. Да. А теперь возвращаемся опять в нашу тему и поговорим о правительстве сегодняшнем. Ну, буквально у нас осталось несколько минут. Господин Сулейманов, каковы настроения в парламенте сейчас по отношению к нынешнему составу кабинета министров?
Конечно, я честно, откровенно скажу, к нынешнему составу правительства не очень довольны. Отношения парламента и чувствуется атмосфера. Есть много вопросов сегодня стоят, которые от них будут и требовать. Вот, я думаю, в ближайшее время правительство придет к нам. Я думаю, у депутатов будет очень много вопросов.
Это с бюджетом придет, да?
Нет, с бюджетом придет и многие другими за 9 месяцев. За 9 месяцев они должны прийти. Вот, и так далее. Многие вопросы. А отношение таково, что действительно есть много проблем, много вопросов, которые не решен.
Последние полгода, по-моему, каждый месяц возникают какие-то скандалы.
В правительстве?
В правительстве, да, связанные с КТ Мобайл, так называемый Баджагейт.
То Салтантор.
Да,
но здесь вот есть одна вещь. Есть объективные причины, когда действительно есть провалы, проблемы, да. Но не забывать надо, что мы живем в эпоху политтехнологий, есть манипуляции, когда есть силы, которые используют и журналистов, и других специалистов для того, чтобы эту ситуацию создать. Потом проблемы, которые сейчас в Кыргызстане стоят перед правительством, они не формировались не один год. Это такая система, которая двигалась. И есть еще одна тонкая вещь, да, вот мы сейчас критикуем, но вот если взять такую идеальную вещь, да, вот как парламентские республики формируют, да, депутатская фракция пришла, и они формируют правительство. Если сейчас взять депутатов, да, назначить на эти посты правительства месяц, я тебе могу сказать, что такая же будет ситуация. Потому что это не будет системой решения. С одной стороны, депутату легче, он критикует, и как бы по большому счету он ответственность несет за реальный сектор экономики, потому что он только голосует. Но вот эта системная проблема, она не решается по одной простой причине. Потому что вот это, с одной стороны, политическая ответственность, а с другой стороны, правительство должно заниматься экономикой, но она постоянно находится под информационной войной, атакой. Когда часто я вижу, что эта проблема не такая. Но
что мешает?
Мешает, да, мешает.
Что мешает?
Информационные силы есть.
Почему? Силы. Они должны учитывать, они умеют даже прислушиваться.
Они стараются?
Угу. Да. Но кстати, это борьба между политическими.
Нет, депутаты силами. Тоже подвигаются, да. Такой атаке постоянно. Да. У них на них есть информационный, когда что-то депутат. Поэтому это, ну, у нас такая система. Ну,
спасибо вам за участие в передаче. Наше время подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали неустойчивость правительства в Кыргызстане. В нашей передаче приняли участие депутат парламента от фракции Атамекен Бахадыр Сулейманов и политолог Эдиль Осмонбетов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.